У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фотаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Мінску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пойдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание. Вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте второму созыву вернемся. Явная і неявная пазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликає у его жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, коли не находится некой агульной позиции и навод не выслуховываются разные меркования, это значит, что парламент не хочет слухать громадство и не хочет слухать людей. Политичные баталии как раз и являются сродком принятия узваженных решений. А коли нема политичных баталий, у парламента нема ни водной фракции, то это просто, ну, пристойным людям сорамно было про это говорить.
Вадзім Папоў так само назвал некорректной постановку питания об увязании дальнейших дочинений Евразвязу с Беларусью у залежности от того, как пройдет выборчая кампания. Подобное выказывание спикер назвал приватными заявами особных людей.
Сёння ў Мінску завершила працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні. Сёння яго ухваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры не те особы, которые выкликают довер и за яких отдадут голосы. Наши люди хотят, каб депутат жил серед их, займался конкретной працей, якую народ поважает. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача в нашей дальнейшей сегодняшней программе. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супрать будовництва российского химзаводу.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры, Пуховицкая райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал, будовать или не будовать завод 57. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супраць фадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Фадар Калінкевіч заявіў хаданіцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле фадара Калінкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў отказ и протокол с собрание, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинская, это приблизно 500 человек, голосовали супрать будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Судья Анжелика Данилова отхилила ходайництво, бо яны, мовляв, не относятся до справы. И она признала виноватым Михаила Калинкевича и оштрафовала его на 350 тысяч рублей. Присутный на суде Сергей Бразовский сказал:
власти избрали меры запугивания, чтобы люди прекратили бороться за свои конституционные права. А в суде обходилось во время проведения суда с Калинкевичем, который не имеет ног, она его заставляла вставать, садиться. Но я думаю, ни один человек не заставлял его вставать, садиться. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складая 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинскому. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавшего в деле у митингу супроти будовництва на Пуховичине химичного завода. Белорусских студентов, которые учатся у замежных университетах, сдымают стягников и автобусов на межи и поведомляют, что им заборонены выезд за межи Беларуси. Прозвища студентов унесены у так званые черные списы. Военкоматы таким способом спробуют забрать молодых людей у войска. Зменску Любов Лунева.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячурку помежники не пропустили праз белорусско-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пераходе Каменный Лог. Франаку не назвали причину забароны выезду с территории Беларуси. Говорить Франа Кавячурка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды межи Республики Беларусь. Я только недавно унесены в черный спис. Я одразу спытал, почему вы меня высаживаете из автобуса, и он сказал, сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое просьбе, что в этот спис унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца с метро Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный спис.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перед гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь, і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што не вучацца за мяжой.
Франа Квячурка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановский, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франака Вячурку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что он комиссию медицинскую не прошел. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента из метро Буянова, господар Ивановский дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановский у особной тэшцы трымае справы студентов, якія вучацца ў замежных университетах. Але пытанне военкомат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студентам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сегодня заканчивается 5-годовый термин забороны на уезд в Беларусь журналисту российской телекомпании НТВ Павлу Селину. 5 годов тому, 28 червня 2003-го, МЗС Беларуси позбавила Селина журналистской аккредитации за ягоный репортаж о пахаванні Василя Быкова. Министерство внутренних справ Беларуси приняло постанову об депортации Селина и забороне ему уезду на территорию краины на 5 годов. Сегодня с российским журналистом Павлом Селиным гутарил мой коллега Сергей Навумчик.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумовно, тогда поведомление, что меня высылают, было в певном сенсе нечаканностью, а лишь все до этого и шло. Было несколько попереджений и в устных, и официальных письмовых за несколько годов моего нахождения в Беларуси, и все они были связаны с моей журналистской деятельностью. Мясцовым уладам не подобалось, как я осветляю ту или иную подею, связанную основным натуральной с деятельностью оппозиции или с гучными посадками в тюрьму. И репортаж про похование Быкова переполнил чашу терпливости. Уласно, Василь Быков, напевно, для Лукашенко одна из болючих тем. Это не таємниця, что Быков съехал у замежи, фактично мигровавши за того, что Лукашенко пришел до улады. И он сам это неодноразово казал.
Он это сам неоднократно заявлял.
Мы запытались у Павла Селина, что он робил у этой 5 годов.
Эти 5 лет, в общем, были довольно плодотворными. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў были довольно пленные. Я вельми подробязно светлял помаранжевую революцию у Украине. Некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечыя гісторыі». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння термін 5-гадовай забароны на уезд у Беларусь для Павла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Мінск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь и приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, потому что выперли, и 5 гадоў я не наведываюсь в Минск, как бы мне этого не хотелось, поскольку я человек довольно законопослухмяный. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольше краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Павлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свобода, у Пражской студии Юрась Бушляков, темы дня. Сёння ў Мінску завершила працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас. У прыватнасці, праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Прана Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу у Городні пачаўся 2-дзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкры новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён Новы свет, што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі корэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленэр «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыть сегодня, завтра. А фотографии мы новую принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз начнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую прыгожую мапку. Ось тут вуліцы 17 верасня, Славацкага, Рэймонта, Богдановича, Акадэмічная і Валковіча, от, на якой мы цяпер знаходзімся. Пачынаецца экскурсія. Яе праводзіць гісторык Андрэй Вашкевіч.
Фактычна у другой палове 18 стагоддзя гэтая мясцовасць была ўключана ў межы нашага горада. І пазней да яе прымкнуў новы свет, у які вот мы з вамі літаральна зараз будзем уваходзіць.
А вот разом с всеми удельниками фотопленера я бачу спадарення с маленьким дзіцем на руках, девчинка. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот в каким месте и чему вы пришли сюда?
Я живу на улице Белинского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно ви тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом от якого года побудови?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Подзелі ці фото пленеру дійшли до літеранської кірхи, яка заховалася, але фасад її не дореставрований. Я бачу тут саме, мені здається, юна удільниця пленеру, навіть два фотоапарати її на шиї висять.
Мені 13 років. Хожу в народный фотоклуб города Гродно. Уже как бы участвовала во многих конкурсах. Как бы у меня есть первые места.
Пленер не закончился. Какие наибольшие удалые кадры у тебя были сегодня? Как ты думаешь? Сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
А это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
И она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая. И это заметно.
На жаль, починається дощик, чого вельми боялися організатори. Фотопленеру «Открий новий світ». А напереді ми бачимо вже домок Максима Богдановича, де знаходиться музей поета.
Сьогодні у городі почався фотопленер для аматорів архітектурної спадщини «Открий новий світ». Репортаж підрихтував Сергій Островцов. На черзі у нас огляд ваших телефонуванняў. На свабоду сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Восені ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Я мяркую, што калі ў паплешнікаў Лукашэнкі ёсць сумленне, і яны ў будучым не хочуць быць асуджаны, як бальшавікі-злачынцы ў былых соцстранах, то павінны ўключыць ва ўсе камісіі прадстаўнікоў кандыдата ў дэпутаты, прадстаўнікоў усіх уплывовых партый і рухаў. Выбары павінны праходзіць толькі адзін дзень, а не месяц. Хто хоча прагаласаваць, той прагаласуе.
У час выборов я обовязково приеду на площадь у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У паштовой скринцы 111 прогучал лист одного слухача, что лидерами партии повинны стать молодые люди. И он еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не явились такие особы, как Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр I. Лечу, что приклады неудалые. Все три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Может, это и злочинство, и они и здейснили, потому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Выключение Михалевича з партії БНФ підтримлюю. Молодые хай керують молодим фронтом. У 1994 році президентом країни ми обрали так само самого молодого. Дякую за увагу, Ілля Копил.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную с подарком Лукашенко, и что они это разумеют. Заместо того, как всеми силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было в Беларуси. Александр Меленкевич, тримайтесь.
Агляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский телефон 266-39-52.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 годов, як Беларусь развиталася с Василем Быковым.
На хвалях свободы упершыню прогучали шмат, якія творы письменника у авторским читанні и у выкананні дыктараў.
Цяпер наставники и вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, я яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў. Таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопоту куди побольшало, як на лісопільню для працованого перевиховання прислали нацдемодорожку. Гэта дорожка так само жив у мястечку, наставничав у школі і хоч був куди старейший по годах за Азєвича, але проявляв дуже велику активність у громадському житті молоді, особливо у нардомі, де він усю зиму ставив смішні п'єси на білоруській мові. Напередодні Азєвича вже попередили у райкомі, що прийшлють дорожку, і він неузабаві убачив наставника, який у легкім політончику і капелюші стояв на проходной, постукуючи абцасиками на ваксованих щеблетов, був ніштаватий морозик. Руки ховав у кишені, і сподок, конечно ж, не мів. Що було з ним робить? Треба було думати, як перевиховати його. Бо, мабуть же, одной працей тут не обидишся. Треба було вести з ним нейкую політработу, наставлять на правильний шлях. Тільки як? Після праці він подійшов до стомленого ущент нацдема, який, сидячи на бервяні, хукав на своє щервянілої пальці, поцікавився, як робота. На діва той не став скардитися, скупо відказав, а ніщо, мабуть, не саме тяжкає. Яни пішли разом у містечко, тихо потупали у вечоровому сутонні. І Азєвич, ніби навіть з винуватістю, заговорив про складаності класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто. «От, яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвич. «Звичайна. От вікової нашої темноти». Азєвич трохи помородів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вунь товариш секретар Молодцов учився в інституті. Войтешонах скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да й он сам так само чомусь і навчився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив. Чим така наука, лепш абсолютне нявудство. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так і нині до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, де квартував дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити де попить гарбатки. Тоді і правда Азєвич не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячньовою кашею з салом. Жонка дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Ніяк з неприємності означивши тоя, Азєвич спробував жартом закрануть сьогоднішній працьовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевиховаєм вашого?» – сказав він до господині. На що тая коротко буркнула. «Гарбатого і могила не виправить». І змовкла. Азєвич трохи подивився, тим більше, що дорожка ніяк не одригував на з'єдливу репліку жонки. Хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашей. Перевиховання його тим часом протягувалося. Праз тиждень былога нацдема поставили на погрузку-розгрузку драўляної сировини і готової продукції. І он з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирые обмерзлые бервёны, тягав до вагонетки, выгружав дошки і гарбылі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентовые рукавицы, але болей нічого, і хутка його легкий політончик перетворився у чорт ведае што. Так само, як його востроносые щеблеты. Правда, нацдем не скардився, не наракав навод, мовчав. І застерожен робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сил. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого докладу, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І дорожка сказав, ви спрощаєте проблему інтернаціонального. Як це? Не зрозумів Азєвич. А так. Робочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки. Ну, це неправда, сказав Азєвич, здивившися. У газеті написано. І у газеті неправильно написано. Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здаецца, у той вечар Азевіч нідзе не дапусціў ніякай недакладнасці, шпары ўскрозь па газеце. А гэты кажа, спрашчае праблему. Людзі з даклада ўжо разыходзіліся, а яны стаялі закурыўшы, і тады дарожка кажа яшчэ: «Цытата пра рэлігію у вас таксама недакладная. У Маркса пра тое іначай напісана». Учуўшы тое, Азевіч здзівіўся яшчэ больш. Ужо тую антырэлігійную цытату ён чуў безліч разоў і ведаў яе на памяць. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў: «Давайце праверым у творах». Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома, і там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі, і праўда знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечного мира, падобна таму, как она дух бездушных парядкаў. Релігія есть опіум народа». Вось так, зазначыў дарожка, а не для народа. Цытаты патрабуюць дакладнасці. Ну, мабыць, так, моўчкі падумаў Азевіч, мабыць, тут ён даў маху. Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыхоўвае? Ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслав Шушкевіч чытаў фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Заўтра у рубрыцы «Чытаем Быкава» наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава ў ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае ўрывак з кнігі «Доўгая дарога дадому».